Анна Павлова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +3, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге +2, малооблачная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня в Москве пройдет первый допрос главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по уголовному делу о клевете. Сегодня 20-летие падения Берлинской стены. И сегодня Конституционный суд России рассмотрит вопрос о том, может ли в России с 1 января 2010 года назначаться в качестве наказания смертная казнь. И в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня Конституционный суд России рассмотрит вопрос о том, смогут ли российские суды применять смертную казнь в качестве меры наказания с 1 января 2010 года. В 1999 году Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь, который должен действовать до тех пор, пока на всей территории России не начнут работать суды присяжных. С 1 января 2010 года суд присяжных будет действовать в Чечне. Там 11 октября были избраны законодательные органы местного самоуправления, которые и должны сформировать суды. Сегодня в нашей программе о своем отношении к смертной казни расскажут председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин и член общественной палаты адвокат Генри Резник. А сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Тюмени, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
Отменить, я думаю, не должна. Нужно вводить это, просто необходимость такая, назрела уже. Дальше невозможно, это бандитизм этот. Считай, Россия бандитская превратилась в государство. Никаких моральных запретов уже не существует у человека.
Мое мнение заключается в том, что я против убийств. Я считаю, что это лично мое мнение, что никто не имеет права другого человека жизни лишать. Если это пожизненный срок, то получается пожизненное наказание. Но я однозначно против смертной казни.
За очень тяжкие, тяжелые преступления можно и смертную казнь не отменять. То есть, если там, например, серийный убийца или что-то в этом роде.
Вот я вот за отмену моратория на смертную казнь. Сколько мнений там высказывают, говорят, что это ничего не дает, что меньше преступность не становится. Мне кажется, вдруг все-таки меньше становится. Может, это повлияет на людей.
Вот на всех казнить вот этих, над детьми, которые надругаются.
Маньяки, педофилы.
Во, педофилы, ага. Вот над ними надо, их потом не будет. А вот так их больше и больше становится. Бояться будут, задумаются.
Так трудно сказать об этом. Такой беспредел. Думаю, что надо усмирять людей. Думаю, что надо. Может быть, будут задумываться, что ихняя жизнь тоже под угрозой.
Чем жестче убийство, тем жестче должен быть приговор. Соответственно, и нужна смертная казнь. Ну и тем более мир сейчас не такой уж мягкий, как раньше был, довольно жесткие сейчас люди и вообще сама жизнь.
Наверное, смертную казнь, может быть, и не нужно, но слишком мягкие меры. Знаете, у нас ищут причину, повод оправдать, дать помягче. Не надо. Пусть всю жизнь несет наказание.
Так тюменцы отвечали на вопрос, должна ли Россия, как и все европейские страны, отказаться от применения смертной казни. Алекс Неймиров, для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет первый допрос главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по уголовному делу о клевете. После похищения и убийства сотрудницы «Мемориала» Натальи Стемировой известный правозащитник заявил, что президент Чечни Рамзан Кадыров несет ответственность за произошедшее. Уголовное дело в отношении Орлова было возбуждено в конце октября этого года по заявлению Кадырова. Глава Чечни назвал эти высказывания клеветой. С подробностями Мумин Шакиров.
Это уже второй процесс между Олегом Орловым и Рамзаном Кадыровым. 6 октября этого года Тверской суд Москвы взыскал с центра «Мемориал» в пользу Кадырова 50 тысяч рублей, а с Орлова 20 тысяч рублей. Таким образом, суд первой инстанции на гражданском процессе признал высказывание Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели правозащитницы Натальи Эстемировой, порочащими честь и достоинство президента Чечни. Адвокаты Олега Орлова подали кассационную жалобу. Теперь правозащитнику и его адвокатам предстоит защищаться и по уголовному обвинению в клевете. Олег Орлов ни в первом случае, ни во втором виновным себя не считает.
Смысл того, что никакого уголовно наказуемого преступления мной совершено не было. Ровно так же, как я не порочил ничью честь и достоинство, и в гражданском суде по гражданскому иску Рамзана Кадырова, по-моему, я это достаточно четко доказывал. Ну, суд не принял во внимание мою позицию, ну, тем самым он дает основания протестовать его решение. Я высказывал некоторое свое мнение, свои оценки, оценочность суждения о политической вине Рамзана Кадырова. И имею полное право на это, ну, просто как гражданин России, все.
Уголовное дело в отношении Олега Орлова было заведено по иску Рамзана Кадырова управлением организации ГУВД по Москве 27 октября этого года. По версии адвоката президента Чечни Андрея Красненкова, правозащитнику Орлову в случае, если вина его будет доказана, предстоит отсидеть тюремный срок.
Максимально это 3 года лишения свободы, это максимальный срок. Вот если арест тут, вот, например, во второй там, части, насколько я знаю, там от 3 до 6 месяцев, или там исправительная работа, и там срок от 1 до 2 лет. То есть уголовное дело возбуждено именно по второй, по третьей части. Потому что вот в третьей части, в частности, там говорится, вот, что клевета, то есть это распространение вот заведомо ложных сведений, там порочащих честь и достоинство человека, то есть другого лица или подрывающего его репутацию, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и либо особо тяжкого преступления.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер считает, что на уголовном процессе представителям Рамзана Кадырова будет гораздо сложнее доказать вину Олега Орлова.
Уголовное дело имеет 2 стороны. Первое, то, по какой статье, и теперь это уже не только инициатива президента Кадырова, но и инициатива московской прокуратуры возбудить дело на основании его заявления. Значит, то, по какой статье это возбуждено, по 129 УК, о клевете, это очень трудно доказываемая статья. Мне кажется, мне очень жалко московскую городскую прокуратуру, которая, я думаю, из политических соображений, а не только из служебного рвения, а вынуждена поддерживать вот эту вот просьбу у Кадырова о возбуждении уголовного дела по этой статье. Очень трудно доказывать. И я думаю, что проиграет, ну, если этот суд будет, правда, независим и объективен, и исходить из духа этой статьи. Вот. Это первое. Просто проиграет, потому что там нужно усмотреть некоторые злонамеренные желания того, кто вот говорил все слова в адрес Кадырова, и, так сказать, основанные, и доказывать, кстати, придется о непричастности к этому преступлению, к убийству Эстемирова, придется Кадырову уже. Исход совершенно непредсказуем.
Интересы Олега Орлова в ходе уголовного разбирательства по делу о клевете представляет адвокат Генри Резник. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня начинается вакцинация против вируса гриппа H1N1. Поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края, проходят в сложных погодных условиях. В Москве пройдет первый допрос главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший в интернете с видеообращением о злоупотреблениях в работе органов внутренних дел, заявил, что он опасается за свою безопасность. Более подробно об этом через минуту. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10 часов 7 минут не пропустите «Время джаза». На этой неделе эта программа посвящена слепому пианисту, непревзойденному виртуозу, ставшему и загадкой, и идеалом пианиста для целого поколения джазменов 40-х-50-х годов Арту Тейтуму, чье столетие со дня рождения отпраздновал мир джаза. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в эфир пришел мой коллега Марк Крутов. Здравствуйте, Марк.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Какие темы станут главными в вашей программе?
Доброе утро всем нашим слушателям. Прежде всего, мне хотелось бы рассказать несколько новостей, связанных с одной из самых любопытных событий, получивших развитие в эти выходные. Речь идет о размещенном в интернете видеообращении милиционера майора Алексея Дымовского к премьер-министру Владимиру Путину, в котором он жалуется на невыносимые условия труда и коррупцию в органах внутренних дел. Два ролика общей длительности около 12 минут буквально взорвали российское информационное пространство. Быстро выяснилось, что оперуполномоченный Алексей Дымовский действительно существует и действительно работает в правоохранительных органах, так что его запись является подлинной. Чтобы было лучше понятно, о чем идет речь, давайте послушаем ее фрагмент.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает. Они знают, что у них будет Колым. Колым будет. Как может быть у сотрудника милиции Колым? Вы понимаете, к чему стремится наше общество? А мы сейчас все налево и направо кричим о коррупции, о ее снижении. О чем мы можем кричать, если начальство само нас толкает? Если я прихожу к полковнику милиции, он мне говорит, что я отмороженный, что я парень с севера, и что ты работать здесь не будешь, что больные нам не нужны. Как это может быть? Мы же все люди, мы же все гражданины. Гражданины Российской Федерации или граждане. Мы же должны придерживаться фактов морали, какой-то должна быть мораль, справедливость.
А вот часть обращения милиционера, вызвавшая больше всего комментариев, поскольку в ней он фактически признается в совершении преступления.
Недавно я обратился в поликлинику, в медучреждение, где врачи давали клятву Гиппократу, обратился туда с насущной проблемой о том, что у меня отнимается вот эта вот часть левой руки после полученной травмы. Мне сказали, что я должен покинуть данное заведение в связи с тем, что с начальником милиции есть устная договоренность о том, чтобы не принимать милиционеров и не лечить их амбулаторно. Я с этим был крайне не согласен. Я написал заявление в Министерство здравоохранения. На что мне ответили, что данный врач наказан, а этот врач до сих пор думает, что он прав. И меня, мое начальство и мое руководство, а именно передавая устное указание через отдел кадров и через начальников уголовного розыска, мне говорили, чтобы я шел извиняться к этому врачевателю, так сказать, за то, что она является близкой знакомой Черноситова Владимира Александровича, который является моим посредственным начальником, он начальник УВД города, который присвоил мне звание майора милиции, которое я получил в мае, за счет того, что получил от меня обещание посадить невинного человека. Я не боюсь это говорить. Я знаю, что это может быть наказуемо, но оно было. Я борюсь за свою правду. Это моя правда, и я за нее борюсь.
Вот такая беспрецедентная откровенность. И добавлю, что завершаются эти ролики призывом к Владимиру Путину встретиться лично и обсудить проблемы милиции с глазу на глаз. Реакция со всех сторон не заставила себя ждать. Случаи в российской практике действительно беспрецедентные. И не запись в блоге, а вот такое публичное, что называется, без страха и упрека выступление. Кстати, его посмотрели уже более 150 тысяч человек. Стало известно, что последние два месяца Алексей Дымовский находится на больничном. Сообщается, что его коллеги на специальном совещании осудили его поступок. А вчера вечером и вовсе появилось сообщение о том, что начальник ГУВД по Краснодарскому краю генерал-лейтенант милиции Сергей Кучерук принял решение уволить Алексея Дымовского за клевету. Об этом сообщило информационное агентство «Итартас». Но история на этом не заканчивается, и сегодня мы будем ждать новых сообщений, поскольку именно с сегодняшнего дня другая комиссия из центрального аппарата МВД также начнет проверку в ГУВД Новороссийска, и по ее итогам, как сообщает информационное агентство, глава МВД России Рашид Нургалиев подготовит доклад президенту и премьер-министру. Ну и что касается других основных тем дня. Главная тема программы «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени, это, конечно, начинающееся сегодня заседание Конституционного суда России, который рассмотрит вопрос о применении смертной казни. В прямом эфире будет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Я напомню, что с ходатайством о возможности применения смертной казни в конце октября в Конституционный суд обратился суд Верховный. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь, который был введен до того момента, когда во всей стране начнут работать суды присяжных. Это произойдет в будущем году, когда суды присяжных заработают в Чечне. Но, с другой стороны, после вступления в Совет Европы, это было еще 13 лет назад, Россия обязалась вообще отказаться от смертной казни, однако соответствующий протокол к Европейской конвенции о защите прав человека в России до сих пор не ратифицирован. Мы будем ждать, какое решение примет суд, и сегодня в нем ожидается выступление уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина.
Спасибо, Марк. В прямом эфире на радио «Свобода» был мой коллега Марк Рутов. С ним вы вновь встретитесь в дневной информационной программе «Свобода в полдень». А программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – восстановление экономики, новое падение или затягивающаяся стагнация. Экономисты пытаются сделать выводы из противоречивых статистических данных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу Министерство труда обнародовало статистику, шокировавшую многих экономистов. Уровень безработицы в стране поднялся в октябре до 10,2%, то есть на 0,4% за месяц. Эксперты прогнозировали гораздо меньший рост. При этом всего несколько дней назад Уолл-стрит испытал прилив воодушевления, узнав о том, что в третьем квартале экономическая активность оживилась впервые с прошлого года. Насколько эти новые данные вписываются в картину возобновляющегося экономического роста? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Происходит естественная вещь во время конца рецессии. Это то, что экономика слегка начинает подниматься, а занятость продолжает падать и безработица продолжает увеличиваться. При этом при выходе из нынешней рецессии ситуация хуже, чем при обычной рецессии, по двум причинам. Во-первых, потому что данная рецессия исключительно глубокая, самая крупная рецессия за последние почти 30 лет. А во-вторых, безработица будет продолжать повышаться, и восстановление занятости будет очень сильно отставать от восстановления экономики. Но общая картина по совокупности всевозможных показателей говорит о том, что какое-то замедленное восстановление происходит и будет происходить, потому что количество падения рабочих мест замедляется, начинается рост запасов и заказов среди предприятий, начинается рост продаж.
Но некоторые специалисты предупреждают, что трудно рассчитывать на экономический подъем при столь значительной и растущей безработице. Не преувеличены ли надежды на экономический подъем, как вы считаете?
Экономический подъем состоится, но он будет гораздо более медленным и гораздо более низким. То есть вместо, скажем, 3% в год, как это было на протяжении 90-х годов, а потом 2000-х годов, по-видимому, в течение какого-то времени экономический рост будет, скажем, 2%. Что касается занятости, то ожидается, что занятость очень нескоро достигнет того высокого уровня и низкого уровня безработицы, какие мы наблюдали в 90-е и в 2000-е годы. Напомним, что перед началом этой рецессии безработица по стандартным показателям таким была 4,9%, меньше 5%. Никто сейчас не ожидает, что она упадет ниже 7% в ближайшие 2-3 года. То есть безработица будет продолжать оставаться высокой. Тут еще не надо забывать вот о чем. Все эти данные о безработице, в общем-то, вводят в заблуждение, потому что они подсчитывают, сколько у нас незанятых в составе рабочей силы. По другим подсчетам, сейчас безработица, если учесть всех, кто бросили искать работу, превышает 15%, то есть каждый шестой из людей работоспособного возраста, которые могли бы и хотели бы работать, не работает. Поэтому, конечно, рецессия в этой ситуации рецессия глубже, чем показывает вот такая поверхностная статистика.
Если рецессия значительно глубже, то и ее завершение может быть нетрадиционным. в плохом смысле этого слова, рассказывает Алан Давыдов.
Эксперты условно определили 4 вида рецессии, график каждого из которых выглядит как буквы английского алфавита V, L, W и буква U. Наиболее предпочтительным вариантом считается V-образная рецессия, когда экономика восстанавливается так же быстро и резко, как она падала. Пример – рецессия 1950-х годов. Тогда падение промышленного производства в течение 3 кварталов подряд сменилось 8, а затем и 12-процентным ростом. Хуже всего L-образная рецессия, которую эксперты зовут хоккейной клюшкой. Типичный пример – стагнация японской экономики в 90-е и в начале 2000-х годов после лопнувшего пузыря на рынке недвижимости. Рецессию W часто зовут двойным погружением или американскими горками. Падение сменяется подъемом, затем опять падение. Пример – сдвоенная рецессия 80-х годов. Рецессия в форме буквы U – промежуточная между V и L. Это долгий спад, в котором трудно определить дно. Такой спад наблюдался в середине 70-х. Какова же вероятность возврата рецессии в ближайшем будущем? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Мне, честно говоря, тревожно. Я подозреваю, что нас может накрыть вторая волна рецессии. Нынешний уровень безработицы – это только один сигнал. Дело не только и не столько в нем, сколько в существовании все увеличивающихся долгов, с помощью которых правительство пытается бороться с экономическим спадом. Они будут представлять существенную угрозу в течение долгого времени. Если вторая волна рецессии материализуется, она будет иметь такие же масштабы и последствия, как и первая? Нет, вряд ли мы увидим свободное падение, которое наблюдалось ранее. Люди теперь знают, что, что бы ни произошло, экономика выживет. И это тоже важно для настроений на рынках. Это хрупкость финансовой системы, падение потребительского спроса на основные товары, связанные с безработицей, никуда не исчезли. Поэтому я не буду удивлен рецидиву спада. Пусть он и не будет выглядеть, как в прошлом году и в начале нынешнего. Допускаете ли вы, что истинный сценарий может выглядеть мрачнее ваших предположений? Чего больше всего следует опасаться, это спада в форме латинской буквы L. Из опыта Японии известно, что L-образная рецессия может длиться очень долго. И все же американская экономика в целом динамичнее японской. Она проявляет больше гибкости. Я остаюсь убежден, что самый вероятный сценарий – это двойное погружение, после которого мы вернемся к умеренному экономическому росту. Это произойдет в 2010-2011 годах. Сказал Дэвид Стром, старший сотрудник Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке».
В эфире программа «Время свободы», а в 14 часов 7 минут не пропустите «Свободу в клубах». Вот о чем пойдет речь сегодня в этой программе. Искусство войны. Зачем люди пишут о войне и зачем о ней читать? Реальность и вымысел в современной литературе о войне. Избавление от ненависти или ее провокация? Как современные военные писатели пишут о женщинах? Гости программы – главный редактор журнала «На войне» Илья Плеханов, авторы журнала Аркадий Бабченко, Александр Арасланов, Вячеслав Немышев – литературный критик Лиза Новикова и обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев. Ведет программу Елена Фанайлова. А я напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни. Я напомню, что сегодня Конституционный суд России рассмотрит вопрос о том, смогут ли российские суды применять смертную казнь в качестве меры наказания с 1 января 2010 года. Сейчас хочу зачитать одно сообщение. Должна, пишет нам чита Майоровых, если она, то есть Россия считает себя хоть маломальски цивилизованной страной. Однако есть большое «но». Пожизненное заключение в наших тюрьмах подчас страшнее смертной казни. Вот и возникает альтернатива. Дискуссию продолжим после краткой сводки новостей, 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края, проходят в сложных погодных условиях. На борту Ту-142, совершавшего тренировочный полет, находились 11 человек. Об их судьбе ничего не известно. В Москве пройдет первый допрос главы правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова по уголовному делу в клевете, которое было возбуждено по иску президента Чечни Рамзана Кадырова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В России сегодня начинается вакцинация против вируса гриппа H1N1. Прививки начнут делать в 5 регионах. Это Московская, Брянская, Воронежская и Тюменская области, а также Алтайский край. В Москве на 94-м году жизни умер известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург. В Германии сегодня пройдут торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине примут участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Суд в Петербурге начнет сегодня рассматривать иск о признании незаконным разрешения на строительство небоскреба «Охта-центр». Иск подали лидеры петербургского отделения партии «Яблоко». В Худесском ущелье Карачаево-Черкесии в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В американском штате Луизиана объявлено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Ида. Ранее ураган обрушился на Сальвадор, где жертвами стихии стали более 120 человек. На юге Афганистана погибли 2 британских солдата. Общее число погибших британцев с 2001 года, когда в Афганистан были введены силы международной коалиции, составило 232 солдата и офицера. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного смертником, погибли не менее 12 человек. Более 30 получили ранения.
Вы слушаете «Время свободы» и вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня Конституционный суд России рассмотрит вопрос о том, смогут ли российские суды применять смертную казнь в качестве меры наказания с 1 января 2010 года. В 1999 году Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь, который должен действовать до тех пор, пока на всей территории России не начнут работать суды присяжных. С 1 января 2010 года суд присяжных будет действовать в Чечне. Там 11 октября были избраны законодательные органы местного самоуправления, которые и должны сформировать суды. Председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин рассказал нам о своем отношении к смертной казни.
Я был твердым и уверенным сторонником смертной казни. Из чего я исходил? Я исходил из 4 аргументов. Первое. Казнить неисправимых злодеев справедливо. Второе. Я думаю, что смертная казнь сдерживает совершение тяжких преступлений. Третье. Я полагал, что общество не должно платить за тех преступников, которым вместо смертной казни назначено пожизненное лишение свободы. И, наконец, я полагал, что смертная казнь отвечает ожиданиям потерпевших. С чем я столкнулся? Изучая ситуацию с введением в 1971 году смертной казни за изнасилование малолетних, я узнал, что эта инициатива законодателя спровоцировала несколько тысяч дополнительных смертей, потому что преступники, зная о том, что их может ждать смертная казнь, они стали убивать потерпевших и свидетелей. Я столкнулся с тем, что мышление преступника ситуативно, что люди, которые совершают особо тяжкие преступления, в момент совершения преступления не думают о том, что с ними произойдет. Это характерно примерно для 90-95% преступников. Потом, придя в себя, рационально просчитав свои шансы остаться в живых, они возвращаются на место преступления, возвращаются к тем людям, которые могут быть свидетелями по делу, и обрывают их жизнь. Я столкнулся с тем, что очень часто потерпевшие знали о том, что человек совершал преступление не один, у него была группа. Но когда смертная казнь приводилась в исполнение, потерпевший терял возможность узнать истину, терял возможность через 10, 15, 20 лет все-таки получить покаянное письмо этого злодея, который сообщал, кто вместе с ним лишал жизни близкого человека.
По словам правозащитника, председателя комитета за гражданские права Андрея Бабушкина, первыми, кто выступил против смертной казни, были не адвокаты, журналисты и правозащитники, а судьи и представители уголовно-исполнительной системы.
Это были те люди, которые брали на себя вот этот самый грех, которые брали на себя делать то, что может сделать, по-видимому, в нашей жизни только Господь Бог. Ну и, наконец, еще очень важный аргумент против смертной казни, мне кажется, он значим. Вы помните, что когда Конституционный суд тогда 2 февраля 99 года принимал решение, что присутствие в одном месте судов присяжных и отсутствие в другом месте судов присяжных нарушает равноправие граждан внутри российского правового пространства, это стало аргументом номер один против смертной казни. Если сегодня мы восстановим смертную казнь, мы дискриминируем россиян по отношению к европейцам. Россияне станут неравноправны жителями европейских стран, где сегодня смертная казнь отсутствует, где все-таки применяются другие способы воздействия на преступность. Поэтому, с моей точки зрения, введение смертной казни сегодня опасно. Это соответствовало бы чьим интересам? тех злодеев, которые действовали в соучастии и не хотят, чтобы групповое преступление было раскрыто, тех следователей, которые не умеют работать и очень хотят на одного фигуранта повесить множество других дел, это соответствовало бы интересам, ну, той кровожадной части нашего общества, которые полагают, что бороться с насилием можно только одним способом. Ни при помощи милосердия, ни при помощи повышения культуры, ни при помощи развития социальных гарантий граждан, а при помощи насилия. Для меня эта позиция неприемлема.
Рассказывал председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин. А сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем у вас, должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И вот до нас уже дозвонился Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что отмена в России смертной казни нереальна, потому что российская концлагерная система с этим прекрасно справляется. Вот те ужасающие условия, они равнозначны смертному приговору. Потом, вот это если Россия сейчас возобновить смертную казнь, ее как жабу вышвырнут из Совета Европы.
Это было мнение Николая из Мичуринска. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Анатолий из Татарстана. Анатолий, здравствуйте. Что вы думаете?
Алло, доброе утро. Я по поводу этого вопроса. Прежде всего, вот этот вопрос, он не касается России, потому что Россия не является, как все европейские страны, цивилизованной. Если даже, к примеру, сейчас отменят мораторий, это коснется только, ну, вот расстрелят, в общем, проще скажу, простой народ. Те преступления, которые сейчас совершаются выше, в высших эшелонах власти, они ведь это все, как бы, будут применительны будут только для низших слоев населения, но не для себя, не для Евсюкова, не для им подобных, понимаете?
Это было мнение Анатолия из Татарстана. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Дмитрий. Не должна. Во-первых, убивая преступника, мы превращаем его в мученика. Преступник должен быть наказан жизнью в соответствующих условиях. Во-вторых, никогда не исключена судебная ошибка. И случись казнь, исправить ее будет, соответственно, невозможно. Вот еще один звонок. До нас дозвонился Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Хочу напомнить одну цифру. По подсчетам разных независимых экспертов, это примерно одна и та же цифра. Около 30% у нас сидят безвинно, безвинно осужденных. А в остальном я был бы противником смертной казни, именно потому что представляю себе условия, которые у нас в местах заключения. Я уже не говорю про строгие, особые режимы и так далее. Кстати, еще с советских времен руководство этих заведений, с них особо взыскивалось за самоубийство заключенных, потому что, как было четко сформулировано, смерть освобождает от наказания. Вот так.
Несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что пишет Татьяна. Россия должна отказаться от смертной казни, так как наши басманные суды подчиняются телефонному праву сверху. Вот еще одно сообщение от Александра. Смертную казнь необходимо применять в отношении двух особо опасных категорий преступников – педофилов и наркодельцов. Есть у нас еще несколько сообщений, которые на сайте нашей радиостанции. Я сейчас хочу их зачитать. Также вот что пишет нам Алексей из Владивостока. Смертная казнь как наказание, как месть – это абсурд. Но смертная казнь как самая эффективная профилактика особо тяжких преступлений – это истина. Я не верю тем ученым, которые мне говорят, что преступник, идя на преступление, не думает о возможном наказании. Это ложь. Все всегда думают об этом, только страшная смерть может своим животным холодным ужасом остановить преступника. Не всех, но многих. Сейчас у нас есть еще один звонок. До нас дозвонилась Раиса из Татарстана. Здравствуйте, Раиса.
Доброе утро.
Как вы считаете, должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни?
Да, должна отказаться. И даже комары убивать нельзя. Не то, что человека, а комар даже нельзя убивать.
Это было мнение Раисы из Татарстана. Сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу Андрей. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вот странно, что вы как-то всегда очень любите тенденциозно те или иные вопросы, так сказать, освещать. А почему как все европейские страны, а не как, допустим, Соединенные Штаты, которые являются хозяем радио «Свобода», и на территории которых действует смертная казнь? Сделайте специальную передачу с привлечением американских законодателей, в штатах которых действует смертная казнь. И почему она действует, и что они по этому поводу думают. Вот тогда будет объективное освещение.
Андрей, в данном случае мы про Россию говорим. Давайте вот отвечайте, что вы думаете по этому поводу.
Давайте на европейские страны, да? Давайте сосвечить все на США. Давайте честно. Как это вопрос с этим вопросом
мы абсолютно не избегаем совершенно таких вопросов и везде свободно пишем о том, что в Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах действует смертная казнь, но сегодня мы говорим о России. Но если вы не хотите на этот вопрос отвечать, то мы на этом заканчиваем принимать звонки от наших радиослушателей. Именно так сегодня наши дорогие радиослушатели отвечали на вопрос, должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». А сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Много о чем. Например, «Ведомости» сообщают о том, что разрыв сделки с «Опель» не помешает планам «Магна», «Дженерал Моторс» и группы «ГАЗ» построить новый автозавод в России. Правда, сборочных мощностей в стране переизбыток. И озаглавлен сия публикация «Лишний завод». Но еще из «Ведомости» узнаем, что приставы взыщут долги с телефона. Они доказали право на взыскание средств должника с его счета у оператора мобильной связи. Однако праздновать успех приставам рано. Суд по аналогичному делу выиграла в Карелии МТС. «Коммерсант», первая полоса, сообщает газета о том, что Москва себе не верит. В итогах столичных выборов сомневается, как выяснилось, половина избирателей. Ну а центральная публикация озаглавлена «Защита крана порядка». В Минэнерго разработали и уже передали Еврокомиссии меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики в рамках энергодиалога Россия-ЕС. Ну, иными словами, Россия вынесла Евросоюзу раннее предупреждение. Трудоспособная группа риска, независимая газета. Говорится в этой публикации о том, что правительственная борьба с бедностью неэффективна в условиях российской экономики. Ну, и еще одна публикация из независимой о том, что Вашингтон готов пойти на уступки Москве по количеству носителей ядерных зарядов. Запасной стратегический вариант. Ну, говорится достаточно много о годовщине падения Берлинской стены и о об интервью президента Медведева, которое приурочено было вот к этой дате, да, но оно было журналу немецкому «Шпигель». Ну, вот независимые пишут о том, что Медведев обозначил свои позиции по нескольким важным проблемам внутренней политики. Ответы главы государства подтвердили его верность идее тандема и собственным прежним установкам. Эксперты независимо отмечают связь между этим интервью и недавним осуждением сталинских репрессий в выступлении Медведева-блогера. Медведев ответил сталинистам. Грядет праздник милиции, завтра отмечается. Ну и вот в этой связи «Известия» публикуют интервью начальника ГУВД Москвы Владимира Колокольцева. И в подводке к этому интервью газета пишет о том, что милиция пережила непростой год. Вот о том, насколько непрост этот год в частности, рассказывает «Время новостей». Майор устал. Речь идет о новом громком скандале. Милиционер из Новороссийска рассказал Владимиру Путину о тяготах службы. Ну так вот этот майор, Алексей Дымовский, для газеты «Ведомости» стал человеком недели. Ну и есть, конечно, конечно, еще довольно много публикаций касаются, они в частности автомобилистов, но сейчас я уже не успеваю об этом рассказать.
Спасибо, Валерия. Более подробно об одной из этих публикаций наш обозреватель прессы Валерия Шабаева расскажет примерно через полчаса. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня начинается вакцинация против вируса гриппа H1N1. Поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края, проходят в сложных погодных условиях. В Москве пройдет первый допрос главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. В Москве на 94-м году жизни умер известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Приток капитала в Россию в октябре превысил его отток на 10 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. В сентябре отток капитала, наоборот, оказался больше его притока на 6 миллиардов долларов. По прогнозам Центрального банка, в 2009 году в целом отток капитала из России превысит его приток на 42 миллиарда долларов. Правительство России начало закупочные интервенции на рынке зерна. Его избыток на внутреннем рынке, по экспертным оценкам, составит более 1/3 ожидаемого в этом году общего урожая зерновых в стране. Из этого объема, по прогнозам, лишь менее половины может быть экспортировано. Текущие цены на пшеницу оказались в октябре в 1,5-2 раза ниже прошлогодних. Общий объем кредитов, выданных российскими банками предприятиям и населению, в течение сентября сократился на 1%, сообщил Центральный банк. С начала года общее сокращение кредитного портфеля российских банков также составило 1%. Просроченная задолженность по кредитам предприятиям в сентябре сократилась на 2,4% впервые с начала года. Просроченная задолженность по кредитам населению, как и в предыдущие месяцы, увеличилась на 1,4%. Американская компания General Motors, отказавшаяся от продажи своего европейского подразделения немецкой Opel канадско-российскому консорциуму, заявила, что финансовое положение Opel позволяет компании теперь взять на себя большую часть финансирования собственной реструктуризации, на что, по оценкам General Motors, потребуется не менее 3 миллиардов евро. Безработица в Соединенных Штатах в октябре составила 10,2%, впервые за последнюю четверть века превысив 10-процентный уровень, сообщило Министерство труда США. Сразу после этого мировые цены на нефть упали на 3%. На долю экономики США приходится почти четверть общемирового потребления нефти. В сентябре безработица в США составляла 9,8%. Производительность труда в Соединенных Штатах, измеряемая объемом ВВП, производимым одним работником в течение одного часа, в третьем квартале увеличилась на 9,5% к уровню третьего квартала прошлого года. Это самый высокий квартальный показатель за последние 6 лет. В экономике России, по экспертным оценкам, производительность труда составляет в среднем 25-30% американской.
Экономическую панораму представил обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Руководители стройкомплекса Москвы решили ответить на обвинения критиков, которые считают, что дороги в столице строят по неверным схемам, и лично повезли прессу на объекты 4-го транспортного кольца. Репортаж Карена Агамирова.
Четвертое транспортное кольцо – это 66 миллиардов рублей городского бюджета, 74 километра, 8 полос, по 4 полосы в каждую сторону. И вот мы в градостроительном штабе. У микрофона руководитель комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, первый заместитель мэра столицы Владимир Ресин.
Мы проехали с вами по той части трассы, которая будет в реконструкции или которая уже находится в строительстве.
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин продолжил.
Четвертое транспортное кольцо проходит и объединяет между собой периферийные районы города. Что у нас происходит на сегодняшний день? Если жителю Ясенево нужно приехать, например, в Маринский парк, он едет к центру, выходит на третье кольцо, которое выполняет совсем другую функцию, а затем возвращается назад на периферию города. Или же он выезжает на МКАД и проделывает то же самое. То есть пробег где-то увеличивается раза в два или в три. Четвертое кольцо, в первую очередь, нужно для того, чтобы соединить между собой периферийные районы. Если вспомнить все кольца, я пропускаю сразу только бульварные, потому что, как мы уже говорили, в автобусе это скорее эстетика городская, чем транспорт, то функции у всех колец разные. Садовое кольцо – распределитель внутри центра. Третье кольцо – объезд исторического центра. Четвертое кольцо – связь периферийных районов города. И МКАД или пятое кольцо – это объезд города. А на сегодняшний день получается так, что МКАД и третье кольцо несут дополнительную функцию, которая суммарно составляет 7500 машин в одном направлении в час пик. Если МКАД у нас может пропускать всего 8,5, а третье кольцо 6,5 рассчитано, вы представляете, что практически полуторная нагрузка идет на эти две магистрали. Нас часто критикуют. А почему мы именно строим кольцо? Вы знаете, мы, может быть, построили бы что-нибудь и другое. Другого-то коридора у нас просто нет.
Подвел черту Александр Кузьмин. При главном архитекторе столицы есть экспертный совет. Член его президиума Алексей Клименко сомневается в эффективности затеянного мероприятия.
Любые кольца, и третье, и четвертое, и любые по номерам, кроме вреда городу Москве, никакой пользы не принесут. Наоборот, подобно змеям Лаокоона, они только душат исторический город и задушат его совсем. И коллапс обязателен и неизбежен. Не кольцами надо заниматься. Тем более, что стоимость тех фрагментов четвертого кольца оказалась за километр больше, чем строительство Ла-Манша. Вот этой самой тоннели под Ла-Маншем. Больше, чем километр коллайдера. Тот на глубине 100 метров, а у нас вот всего-навсего четвертое кольцо. Если бы у нас были нормальные правоохранительные органы, и они бы заинтересовались этим поразительным феноменом, стоимостью километра дорог в России, в Москве, наверное, были бы довольно любопытные выводы.
Алексей Алексеевич, да. Кузьмин же объясняет, да, что благодаря этому и появится связь между периферийным районом, благодаря четвертому кольцу.
Кузьмин архитектор, и Кузьмин объясняет непрофессионалам до тех пор, пока этим будут заниматься чиновники, и в том числе чиновники от архитектуры, а не специалисты, ничем хорошим никакая затея не кончится. И я мечтаю о том, чтобы эта замечательная команда, которая практически погубила такой великий город, как Москва, чтобы она как можно скорее отправилась либо на пенсию, либо еще куда-то.
А что же будет с этими 66 миллиардами городского бюджета рублей?
Ну, это мы умеем, это у нас блестящие способности осваивать.
А москвичам что вы скажете, которые надеются, может быть, теперь на это четвертое кольцо, автомобилистам?
Не надо, не надо. Никакие проблемы не решатся ни с каким кольцом, какой бы номер это кольцо ни носило.
Рассуждает архитектор Алексей Клименко. Следует заметить, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин не прав, говоря об отсутствии альтернативы транспортным кольцам. Она есть. Например, предлагались проекты развития магистралей в тоннелях и дорожной сети второго уровня на эстакадах. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Германии, как, впрочем, и в других странах, прежде всего в бывших социалистических, отмечают 20-летие падения Берлинской стены, которая в течение 28 лет разделяла нынешнюю столицу Германии. Естественно, что в самом Берлине это событие отмечается наиболее масштабно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Телевидение Германии опрашивает в эти дни на улицах Берлина многих граждан об их отношении к факту падения стены, которое привело к объединению страны. Вот несколько ответов. Тогда никто не верил, что это возможно. Невозможно даже выразить, какое это счастье для нас. Это было безумно и прекрасно. Настолько эмоционально, что, думая об этом, я и сегодня не могу сдержать слез. Наконец-то я стал тогда свободным, наконец-то я смог путешествовать, наконец-то мне перестали запрещать думать. В Берлин съехались высокопоставленные представители стран-союзников по антигитлеровской коалиции, лидеры Германии, США и СССР тех революционных дней Гельмут Коль, Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. В самой Германии популярна фраза, произнесенная Горбачевым в Берлине 20 лет назад в ответ на вопрос, надо ли ГДР бояться перестройки. Горбачев сказал тогда:
«Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь».
Сегодня эта фраза увековечена в настенном цитатнике новой станции метро «Бранденбургские ворота». В Берлин приехали также Лех Валенса и Вацлав Гавел. Они, как и находящиеся в Берлине госсекретарь США Хиллари Клинтон, приняли от имени своих народов необычную премию. На приеме, устроенном в Берлине Вашингтонской организации «Атлантический совет», были вручены премии мира этой организации, учрежденные специально в память о падении Берлинской стены. Эти премии присуждены городу Берлину, а также немецкому, американскому, польскому, чешскому и словацкому народам и организации НАТО. К юбилею падения стены вышли новые книги, кинофильмы, открыты несколько специальных выставок. В районе моста Глинники, где в период Холодной войны Запад и Восток совершали обмен провалившимися агентами, был открыт новый музей, посвященный Берлинской стене, вилла Шёнинген. Выступая на открытии, выросшая в ГДР нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, судьба которой символизирует успех объединения Германии, сказала, что высоко ценит мужество граждан ГДР, которые 20 лет назад возвысили свой голос против коммунистической диктатуры. Вспоминая о том, что старинная вилла Шёнинген, прилегающая к Берлину в районе Потсдама, постояла весь период существования стены на пограничной, закрытой для населения полосе, Ангела Меркель, в частности, сказала: «В истории этого здания, которое находится непосредственно около моста Глинники, неотделимы друг от друга мечта и травма нашей однажды разделенной и все же объединившейся нации». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню главную тему сегодняшней программы. Конституционный суд России рассмотрит сегодня вопрос о том, возможно ли будет с 1 января 2010 года возобновить вынесение смертных приговоров. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни? Я напомню, что СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Свои комментарии вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».